Не подводя итоги, шестая часть. Весь мир театр – это известное изречение, а для меня лично оно звучит так: весь мой мир – это театр. И моя беседа, мои воспоминания о театральном искусстве. А что об этом говорит Сомерсет Моэм? Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. Но то, что я вижу, всего-навсего иллюзия. Лишь мы, артисты, реальны в этом мире. Все люди – наше сырье. Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их глупые, мелкие чувства и преобразуем их в произведение искусства. Мы создаем из них красоту, их жизненное назначение – быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения, а не инструменты, на которых мы играем. А для чего нужен инструмент, если на нем некому играть? Вот таково высказывание Сомерсета Моэма. Развивая это высказывание, я хочу уточнить. Театральное искусство вносит смысл в существование людей. Оно, искусство, эмоционально воздействуя, иногда эмоционально потрясая зрителей на своих представлениях, служит примером, уроком, путеводителем людям в их обыденной жизни. При том, что хотят они этого или нет, но подсознательно ощущая влияние искусства, они поступают по-разному. В зависимости от своего характера и мироощущения. Кто-то становится светлей, чище, справедливей, порядочней. Хотелось бы думать, что таких людей большинство. А кто-то следует поведению театральных отрицательных персонажей, подлецов, уродов, мелких ничтожеств. Да-да, и это тоже влияние театрального искусства. А впрочем, мне вот подумалось... Да, наверное, эти ничтожества, негодяи, подлецы, уроды не ходят в театр и никакого влияния искусства на себе не испытывают. Да, возможно, так оно и есть. Мир театра не имеет границ. С миром театра я знаком с раннего детства. Это мое знакомство с театром у микрофона. Я об этом рассказывал уже в первых частях моего эссе. И пришел я в этот мир после окончания моей вокальной карьеры в детском хоре, когда у меня началась естественная ломка голоса. Как говорили тогда, это был уход на песню, то есть на пенсию. Эх, какое это было время! В городе много дворцов культуры. В них полным-полно всевозможных творческих кружков, детских театральных коллективов, театров миниатюр, кружки художественного слова, музыкальные и танцевальные коллективы. Расцвет самодеятельного художественного творчества как для детей, так и для взрослых. И все это бесплатно. Ну почему в сутках всего 24 часа? Ну почему нужно еще тратить время на еду и сон? А ведь еще школа отнимает полдня. И кроме уроков литературы, истории, географии, еще были математика, физика, химия и прочие кошмарные предметы. И домашние задания еще нужно было делать. Ну какое же это издевательство? И сколько же времени оставалось на художественное творчество? Прибегая из школы, хватая бутерброд и на бегу его уничтожая, я бежал на репетиции. Я записан был сразу в два коллектива. Детский театр «Миниатюр» и пионерский театр. Посещать их нужно было не одновременно, а через день. Сегодня один, завтра другой. И так всю неделю. Но кроме этого, по вечерам я отправлялся во взрослый театр. Так совпало, что когда я ушел из хорового коллектива, то дворец строителей, где я пел, покинул здание. А так как оно еще до войны принадлежало драматическому театру, то он туда и вернулся на законных основаниях. Дворец выехал, а я нет. Дело в том, что туда въехал творческий коллектив театра, а обслуживающий персонал дворца остался работать уже в профессиональном театре. И весь этот персонал меня хорошо знал. Я был во дворце человеком известным. Ну как же, солист, звезда всех официальных концертов. И я продолжал туда ходить, как к себе домой. По вечерам, с галерки, я пересмотрел весь репертуар театра. Потом начал смотреть из-за кулис. Артисты ко мне привыкли, меня уже знали, и я даже им начал помогать. То реквизит принесу, то что-то подержу. В армии я был бы сыном полка, а тут я сын театра, этакий маленький Керубино. Откуда я взялся? Откуда этот Керубино? А, никто даже и не интересовался. Я вот он есть и все. Кстати, в театрах так всегда. Дети артистов вечно за кулисами, в гримерках, в закулисных коридорах, где их только нет. Они растут в театре. Кто-то потом продолжает династии родителей, кто-то наоборот. Да никогда в жизни насмотрелся. Нет, я буду кем-то другим. Вот поэтому я и существовал за кулисами театра почти 5 лет до поступления в театральное училище. А, кстати, и после поступления в театральное училище я продолжал существовать за кулисами театра. Так, должен сказать прямо. Моя популярность в качестве солиста-вокалиста продолжилась уже в качестве юного самодеятельного артиста. На всевозможных концертах я уже выступал в каких-то скетчах, миниатюрах. У меня были номера в жанре пантомимы. Сцены я не боялся. И когда на протяжении моих творческих лет мои коллеги-артисты говорили мне: «Ах, как же я волнуюсь перед выходом!» Или «Кто не волнуется перед выходом к зрителю, тот не артист». Так вот, я не артист. Я вообще не понимал, зачем тратить энергию на волнение, когда ее надо тратить на игру. На сцену надо выходить свободно, в образе другого человека, а не волнительного артиста на глазах публики, подавляющего свой мандраж. Ну, конечно, мой большой сценический опыт мне в этом помогал. Дети же, они все бесстрашные до определенного возраста. Вот и английская театральная школа начинает обучать артистов с 12 лет, когда у них еще нет юношеского зажима. И к 18 годам они уже мастера, так же, как и в спорте, например. Дети ничего не боятся и могут делать то, что взрослыми не снилось. Так что я подсознательно отношу себя к английской театральной школе, по крайней мере, в период моего юношества. Ах, этот период моего юношества! Сколько встреч, впечатлений, познаний, а сколько воспоминаний! Я продолжал любить радио. Оно открывало мне окна в мир творчества, искусства, литературы, истории. Конечно, во времена советские все это обертывалось в идейные фантики. Все было с точки зрения социалистического реализма. Но я же был уже тертый калач. Меня на живца не возьмешь. Дело в том, что у нас в доме уже не было легендарной радиотарелки. Она свое достойно отслужила. А был приемник радиола второго класса. Я уже мог слушать пластинки, мог искать разные радиостанции на длинных и средних волнах. Но были у приемника волны и короткие. Да-да. А на этих-то волнах звучали... Ох, какие враждебные голоса! Но мы их глушилками, глушилками. Нечего их слушать простому люду. Нам надо стремиться к вершинам коммунизма. А где только эти вершины находятся, никто и не знает. Ну, а этих супостатов мы догоним и перегоним. И народ гонится, гонится, а сил уже нет. И хочется, чтобы вот оно есть, а фиг вам, оно будет. Будет! Будет, как же. Так вот, как я ухитрялся слушать вражеские голоса. Элементарно. Я сообразил, что глушат их преимущественно по вечерам и ночью. А днем же все на работе, на учебе, так что зачем тратить ресурсы? И я преспокойно среди бела дня, придя из школы и имея мало запас времени, включал радиолу и наслаждался. Тут тебе и «Голос Америки», и BBC, и «Немецкая волна». Я же выбирал то, что мне нравилось. Литературные чтения произведений опальных писателей, исторические передачи, поэзию, музыку, ну и так далее. И вот я предложу вам сейчас дайджест этих самых враждебных передач, чтобы вы сами могли услышать уже эти исторические радиостраницы, страницы уже давно ушедшей эпохи. Вражьи голоса плевали нам в душу, а мы им в уши, как глушили мессенджеры в СССР. Не прошло и года после окончания Второй мировой войны, как сэр Уинстон Черчилль выступил перед студентами Вестминстерского колледжа в американском городе Фултон с программной речью «Мускулы мира», запустившей в обиход нынче расхожий термин «железный занавес». А 3 недели спустя начала работу русская служба BBC, первая ласточка в будущей внушительной стае вражеских голосов, ловцов ушей и неокрепших душ несознательных советских граждан. Всемирная служба BBC, поначалу она именовалась имперской службой, начала свою работу в 1932 году, а регулярное вещание на русском языке запустила 26 марта 1946 года. А вот год спустя собственный русскоязычный отдел появился и у радиостанции «Голос Америки», изначально создававшейся в пику геббельсовской пропаганды 1942 года.
Слушайте, слушайте, говорит Нью-Йорк. Вы слышите первую радиопередачу Голос Соединенных Штатов Америки. Сейчас 13 часов по нью-йоркскому времени и 21 час по московскому времени.
Добрый вечер. Сегодня начинаются американские радиопередачи на русском языке. До сих пор наши радиопередачи велись на 24 языках и были обращены ко всем странам, находившимся в пределах...
Начало вещания голоса на русском языке анонсировалось дерзким с позиции СССР, даже хамским пиар-ходом. Накануне все ведущие советские СМИ получили официальный релиз из посольства США в Москве, в котором американцы опубликовали расписание программ «Голоса Америки» с просьбой донести эту информацию к сведению советских слушателей. Советская пропаганда немедля окрестила «Голос» вражеским идеологическим центром. Поначалу западные русскоязычные радиостанции особой головной боли не доставляли. Здесь в первую очередь по причине сугубо технической, к концу 40-х советская промышленность еще не успела наладить массовый выпуск коротковолновых радиоприемников. Поэтому немногие отечественные плюс вывезенные из поверженной Германии трофейные приемники имелись разве что у тогдашней элиты, номенклатурных работников и у военных. Так что главными потребителями информационной клеветы в ту пору выступали в основном представители наших спецслужб. Но, тем не менее, в апреле 1949 года СССР принял вызов и официально вступил в радиовойну, под которой подразумевалась не только целенаправленная трансляция программ за рубеж, но и ответное глушение голосов вражеских в крупных советских городах и во всех областных центрах начали устанавливать передатчики для подавления радиосигнала, генераторы помех, то есть глушилки. Благо, опыт имелся.
This is the Voice of America, Washington, D.C., signing on.
В 1950 году на территории СССР работало уже около 600 генераторов помех. Резолюция Генассамблеи ООН осудила подобное ограничение свободы слова, но наши, понятное дело, сие проигнорировали, продолжив множить глушилки, как локальные, создававшие помехи в радиусе нескольких десятков километров, так и дальнобойные с радиусом действия до 2000 километров. Вредоносный эфир давили электронным шумом, речеподобным сигналом, а начиная с 1964 года еще и круглосуточной программой радиостанции «Маяк», созданной в качестве противовеса западным голосам. Небольшой апарт – советский анекдот. Милиционер замечает алкаша, который лежит в луже и кричит на всю улицу. Говорит Лондон, вы слушаете русскую службу BBC. Милиционер звонит начальству и спрашивает, что делать. Ему приказывает действовать согласно инструкции. Когда милиционер ложится рядом с пьяницей, начинает шипеть, скрежетать зубами и насвистывать позывные радиомаяк. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Советские спецслужбы неформально ранжировали западные радиостанции по степени враждебности. В категорию наиболее опасных входили «Радио Свобода» со штаб-квартирой в Мюнхене, «Свободная Европа», «Голос Израиля» и «Радио Тираны». В передачах последнего отвязные албанцы особо ретиво критиковали политику КПСС как ревизионистскую и антимарксистскую. Все эти станции глушили наиболее старательно. Особенно «Свободу», чья русская служба начала вещание за несколько дней до смерти Сталина. Изначально работала под недвусмысленной вывеской «Радио освобождения от большевизма». РООБ.
Говорит «Радио Свобода». В первой части нашей программы...
Одним из организаторов и первых дикторов на «Свободе» стал бывший актер МХАТа Сергей Дубровский, Сверчков по паспорту, попавший в плен во время войны и оставшийся на Западе. А одним из руководителей советский поэт Леонид Пылаев Павловский, который осенью 1941 года также попал в плен и был завербован эмиссарами генерала Власова. Некоторое время спустя РООБ сократился до «Радио освобождения», а с мая 1959 года окончательно утвердилось как «Радио Свобода». Главная задача его сводилась к тому, чтобы вызвать недовольство среди народов Советского Союза. Официально «Радио освобождения» создавалось Американским комитетом по освобождению от большевизма как эмигрантская радиостанция. Неофициально являлось проектом ЦРУ в Европе и функционировала в качестве Европейского центра координации деятельности антисоветских эмигрантских организаций.
Говорит «Радио Свобода». Наши передачи можно слушать каждый день на следующих волнах. 75.
«Радио Свобода» вещала 500 часов в неделю на десятках языков СССР, не стесняясь в выражениях. Советская писательница, известная либералка Мариэтта Чудакова, вспоминала: «Те, кто мечтал насыпать побольше соли на хвост советской власти, предпочитали свободу. К тому же свободу больше всего глушили, и, может быть, поэтому еще ее назло хотелось все же поймать». Именно на «Свободе» читали «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Остров Крым» Василия Аксенова, Чонкина, Войновича и многое другое. По причине наивысшей пропагандистской отмороженности и даже в редкие периоды разрядки глушение контента «Радио Свобода» в СССР никогда не прекращалось. Во вторую, чуть более мягкую, но все равно враждебную категорию входили русскоязычная служба BBC «Немецкая волна»
in der Bundesrepublik Deutschland.
«Радио Кореи»,
«Голос Кореи»,
«Голос Кореи»,
«Радио Пекина», и преснопамятный «Голос Америки», вещавший из редакции, расположенной все в том же Мюнхене. Этот географический факт позднее был увековечен Владимиром Высоцким в песне «Письмо в редакцию» 1977 года.
Он дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контрафейерхе. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. И к нам попал в волнении жутком и с номерочком на ноге. Больно бьют под нашим душам голоса за тысячи миль. Мы зря Америку не глушим. Ой, зря не давим Израиль. Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят. Кормят, поют нас бермудью про таинственный квадрат.
Передачи «Голоса» поначалу отличались сдержанной подачи информации, но именно ее пропагандистская деятельность удостоилась чести засветиться в советской литературе. В 1949 году модный драматург Борис Лавренев написал пьесу «Голос Америки», в сюжете которой дезавуировалась подрывная деятельность американского империализма против советского государства. Пьеса эта слабенькая, но идеологически выдержанная. Вот она обошла все театры страны, а ее автор стал обладателем сталинской премии. Вот так-то. «Голос Америки» служил основным радиоканалом, по которому информация из США проникала в социалистические страны. Но поскольку «Голос» долгое время пребывал в статусе официальной правительственной радиостанции, его редакция вынуждена действовала с учетом закрепленных на тот момент норм и правил отношений между суверенными государствами, согласно которым откровенное грубое вмешательство во внутренние дела других стран противопоказано. Но к середине 1970-х годов «Голос» изящно реорганизовали. Отныне радиостанция перестала быть правительственной, и у журналистов появилась возможность излагать личную точку зрения или позицию редакции на происходящие в мире события, с формальной оговоркой, что излагаемые оценки не следует считать официальной точки зрения правительства США. И вот с того времени контент сделался одновременно и злее, и тоньше. Ее комментаторам поставили задачу делать ставку на так называемую социологическую пропаганду, рассчитанную в первую очередь на представителей советской молодежи. Как то пропаганда американского образа жизни – с популяризацией принципов свободного мира, плюс молодежные, преимущественно музыкальные передачи. Лихая, запанибратская манера, якобы молодежный жаргон, доверительная фамильярность. Таковы приемы, отмычки к доверию подростков. Все это, естественно, сдабривается добрыми дозами клеветы. А иногда эти передачи, к сожалению, достигают своей цели. Наслушается их юный человек, еще не сформировавший своего мнения о жизни и музыке в том числе. И вот он заявляет: только рок-н-ролл достойно существовать, а все остальное надо выбросить на помойку. Это статья Юрия Филимонова «Барбаросса рок-н-ролла. Комсомольская правда» 1984 года. Взрослое же советское население «Голос Америки» обрабатывал новостями, которые более оперативно, а главное, более полно и объективно информировали советских слушателей как о политической жизни Запада, так и о событиях в собственной стране. Например, доносили информацию о чрезвычайных происшествиях в СССР, которые в советской прессе традиционно замалчивались. А вот стихотворение о принципиальности Александра Галича, которое он написал в 1970 году.
Сижу один, как тать в нощи, с одной мольбой неистовой. Поговори, поклевещи, родной ты мой транзисторный. Я как на карте школьник ищу в эфире путь. Товарищ мистер Гольдберг, скажи хоть что-нибудь. Скажи, прошу, скажи хоть что-нибудь. Поклевещи, поговори, молю, аж пальцы потные, но от зари и до зари одны глушилки подлые. Молчит товарищ Гольдберг, не слышно BBC, и только песня «Сольвейк» гремит по всей Руси. Я запер дверь, закрыл окно, я проклял небо сушею. и до рассвета все равно сижу глушилки слушаю.
Должен заметить, что при том глушение подчас было избирательным. Например, почему-то не глушили французские и канадские передачи на русском языке, равно как «Голос Америки» на украинском, более-менее понятном советским гражданам языке.
В ефірі з Вашингтона «Голос Америки» українською. Виходимо в ефір, говоримо про найважливіші заяви та рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Єрмоленко.
В свою очередь, советские пользователи западных эфиров изыскивали оригинальные способы обходить радиощиты. Для опытного радиолюбителя не составляло труда перестроить копеечный приемник на другие диапазоны, а чтобы убрать помехи в эфире, установить на приемник кварцевые фильтры и кустарные антенны. И вот что интересно. Те граждане, которые хотели бы послушать вражеские голоса, выезжали в сельскую местность. Из-за особенностей распространения радиоволн глушение было эффективным лишь вблизи станций помех на территории крупных городов и в окрестностях. А вот в сельской местности помехи практически отсутствовали. Но чаще всего советские ловцы вражеских голосов слушали запретные эфиры поздно вечером или рано утром, так как глушилки работали по территориальному признаку, ориентируясь на тот часовой пояс, в котором обычно расположены были вражеские голоса. Отсюда родилась и пошла поговорка «Есть обычай на Руси слушать ночью BBC». Второй апарт. Советский анекдот. В ГУМе у фонтана рыдает маленький мальчик. К нему подходит милиционер. «Ты что, малыш, потерялся?» «Потерялся, дяденька». «Ну ничего, сейчас мы по радио объявим, и тебя родители сразу найдут». «Только, дяденька, если можно, объявите по BBC. Мои родители другое радио не слушают». Прошло время, случилась перестройка. 25 сентября 1986 года ЦК КПСС принял постановление о прекращении глушения радиостанции «Голос Америки» и BBC. Это событие было, ну как паранджу женщины снять. Так Советский Союз капитулировал в радиовойне, а вскоре не стало и самого Советского Союза. А спустя десятилетия радиовойны окончательно исчезли, уступив поле боя интернету. Бывшие глушилки стали использовать в качестве ретрансляторов мобильной связи, а один популярный русский писатель не без грусти констатирует: если когда-нибудь решат поставить памятник разрушителям социализма, то слева надо будет изваять диссидента с приемником, настроенным на волну радио «Свобода», а справа – портократа с газетой «Правда» в руке, а посередине – большой шар с надписью «Дефицит». Вот так все это и формировало и укрепляло мое мировоззрение, мое внутреннее диссидентство. Во как! Года идут, не бегут, как сейчас. Идут. Я взрослею, умнею, и вот мне уже почти 14 лет. Год этот, 1959, был и памятным, и печальным. Я семиклассник, я активный участник городской театральной самодеятельности. Время было интересное. Начало оттепели. 2 года уже тому назад, в 1957 году, в августе, прошел первый у нас в СССР, ну а так 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он приоткрыл немного занавес железный. Люди увидели людей из-за бугра, таких же, оказывается, как и мы, без рогов и копыт, образно говоря. И были радость, и удивление, и любовь. И детишки черненькие у нас появились, и мы им были даже рады. А молодежь после этого поняла, что и одежда бывает разнообразной, стильной, и музыка забугорная, такая клевая. Ох, тут-то и началось. Брюки-дудочки, прически, коки, одежда разнообразная, разноцветная, а не серая и безобразная. Стиляги, в общем. И мой старший брат туда же подался. Он в 1956 году вернулся после службы в армии. И в доме, где жили мои дедушка и бабушка, с их позволения, устраивал вечера танцев. Патефон, пластинки, танго, вальс, фокстроты.
Друг, с которым много, ой, день на дорогу, мне расставая стал того, что исходит землю вдоль и поперек, но придет, вернется.
Ну а после буги-вуги. А дед мой и мы, внуки, сидели у стеночки и смотрели, как молодые парни и девушки отплясывали. Вечера эти были довольно частые. Да, такое вот время незабываемое. Время перемен. Хотя впоследствии перемен временных. Ах, мой любимый, любимый дедушка, отец моей мамы. Он заменил мне и отца, без которого я рос. Такое бывает. И вот поздним уже ноябрьским вечером, холодным, дождливым, в день моего 14-летия, из-за непогоды никто из моих многочисленных родственников ко мне в гости не пришел. Мама испекла торт «Наполеон». Ну, будем одни отмечать. Но раздался звонок. Мы открыли дверь, и на пороге стоял мой дедушка. Как же я обрадовался. А он промок до нитки. Мама его укутывала пледом, поила горячим чаем. И я был счастлив. Но дедушка принес мне подарок. Он знал, что я люблю книги читать. Вот и принес мне двухтомник «Сервантес», «Дон Кихот». Я не находил слов. Книги эти до сих пор у меня в библиотеке. Прошло много-много лет, и я понял, что дедушка мой и был для нашей семьи тем самым Дон Кихотом. Он любил своих детей, порой и непутевых, Он обожал внуков, заботился, защищал. Он жил для нас. Я теперь тоже пытаюсь подражать ему. Я теперь старше его. Ровно через 6 дней после моего дня рождения дедушка покинул нас. Ушел от нас в вечность. Сердце его, полное любви ко всем нам, не выдержало такой тяжести и остановилось. Оборвалось на самой высокой ноте. Его уход был первым горестным событием в моей жизни. Оно было неожиданным. Я, конечно, знал, что жизнь наша не вечна, но раньше никогда об этом не задумывался. Печальная страница моей жизни была перевернута. Далее тоже были уходы моих родственников многочисленных. Мои тети, дяди, братья, сестры. Я всех их очень-очень любил. Мамочка моя, понимая, как она нам дорога, прожила, слава Богу, дольше всех и ушла в 102 года к своему любимому папочке. Да, в нашей жизни у каждого из нас есть такие страницы печальные и горестные, и мы после пытаемся жить дальше, и время нам в этом помогает. Оно, как может, успокаивает наши эмоции, но память нашу успокоить невозможно никогда. Память моя полна воспоминаний, и жизнь моя полна событиями. Они значимы в моей жизни, они формировали мое самосознание. И главное, люди, с которыми меня сводила судьба, и которые мне были интересны, и от которых я брал все самое лучшее. Ну вот, например, мой школьный учитель и наш классный руководитель. Какой же он был классный! Учитель моей любимой литературы. Он был инвалидом, у него были проблемные ноги. Но мы этого даже не замечали. Он, мужчина, учил нас, пацанов неразумных, внушал нам уважение к противоположному полу. Он как-то собрал всех мальчиков и сказал: «У кого отглажены брюки?» Мы посмотрели друг на друга, и оказалось, что отглажены-то только у него. Нам стало неловко и стыдно. Я потом утюжил свои брюки всю жизнь, да так, что о стрелке отглаженной порезаться можно было. Так он учил нас этике, эстетике и, конечно, его незабываемые, потрясающие, артистичные уроки литературы. Он любил своих учеников, он чувствовал ответственность за их дальнейшую судьбу. И вот когда мы окончили 9 класс, то на летние каникулы он повез нас в путешествие по всему Крымскому полуострову. Так он открывал для нас окно в мир. Города Крыма, морские пляжи, а главное музеи, дом Чехова, картинная галерея Айвазовского, Никитский ботанический сад, дворец Воронцова, Ливадия, Бахчисарай и так далее. Это были 2 недели счастья и взросления. А через год тоже было путешествие, но уже на Кавказ, от Анапы до Сухуми, заезжая во все уголки этого места по следам Пушкина и Лермонтова. Мы наслаждались этими приятными приключениями. Позднее наш учитель уже при городском университете создал ансамбль «Юность», ансамбль художественного слова и песни. Участники этого ансамбля впоследствии стали многими известными артистами. Эх, юность моя, интересная, плодотворная, наполненная творческим смыслом. Конечно, уже тогда определился мой жизненный путь, Уже тогда я понимал, кем, когда и где. И только в искусстве театра видел я себя. И туда я стремился изо всех сил. Читал автор Михаил Овсянников. Продолжение следует.